Прощай, оружие. Пентагон берет паузу и прекращает некоторые поставки оружия.
До осени мы понимаем, что у нас есть резервы. Военные всегда по умолчанию сначала накапливают резервы, а потом постепенно их используют.
Путин спешит на рабочий созвон.
Намечался, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что мог бы от вас ему передать? Пожалуйста.
Украине хватит западного оружия до конца лета, пишет Бильд. А что дальше? Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как в ночь на 1 июля Пентагон развернул американские грузовые самолеты, доставлявшие боеприпасы на европейские базы, откуда их по суше должны были переправить в Украину. Первым об этом написал журнал «Экономист». Коллеги подхватили. И вот уже издание «Бильд» пишет, что запас американского оружия в Украине иссякнет к концу лета. Особенно на фоне активных попыток российской армии наступать. В Кремле, понятное дело, ликуют, говорят, меньше оружия, ближе конец так называемой СВО. Да и в целом в Кремле сейчас рады были бы поговорить с кем угодно, о чем угодно, лишь бы не вспоминать конфликт с Азербайджаном. Путин вот сбежал со встречи с делегатами агентства стратегических инициатив. Вашингтон на проводе, с 5 вечера, говорят. За этим разговором мы внимательно будем следить в прямом эфире. Если появятся какие-то подробности, обязательно вам о них расскажем, уважаемые зрители. А пока давайте вернемся к обеспокоенности Вашингтона истощением запасов артиллерии и ПВО. Мой коллега Артем Радыгин расскажет об этом подробнее.
Я сразу начну с Украины, так как уверен, что у вас много вопросов. Министерство обороны предлагает президенту надежные варианты помощи Украине, которые соответствуют его цели остановить войну.
Одно из предложений Пентагона и есть причина, почему у журналистов так много вопросов к спикеру. Министерство обороны США проверяет свои запасы. Из-за этого остановилась часть поставок Украине. Официально Пентагон не уточняет, каких и насколько. Но утверждает, что так эффективнее и для Америки, и для ее союзников.
Для нас это здравый смысл, прагматичный шаг к созданию рамок для оценки, какое оружие и куда мы отправляем.
Это утренние кадры из Полтавы. Один беспилотник попал в районный военкомат, а второй упал перед частным домом. Два человека погибли, говорят местные власти. А это утро в Одессе. За последние 1.5 года Россия не обстреливала украинские города только 2 ночи, говорит министр иностранных дел страны. Поэтому, объясняет Андрей Сибига коллегам из США, нельзя останавливать поставки патриотов и ракет к ним. Госдеп же утверждает, что системы защиты никуда не пропали. Пентагон просто пересчитывает запасы, чтобы ракет хватило и для Америки.
Украина хочет эти ракеты, Патриот. Мы посмотрим, можно ли обеспечить доступ к какому-то их количеству. Их очень тяжело достать. Нам они нужны тоже.
Так Трамп говорил на саммите НАТО в конце июня. По его словам, Патриоты эффективно работают и против иранских ракет, поэтому системы нужны и Израилю. По словам Госдепа, это совсем не значит, что Украина их больше не получит.
Президент указывал на свою приверженность в отношении ракет для Патриот. Я еще раз повторю, это не прекращение помощи Украине или поставок оружия, это всего лишь одно событие в одной ситуации, и мы позже скажем, что будет дальше.
Ни спикер Госдепартамента, ни Пентагона так и не уточнили, какие поставки остановлены. Источники американских газет и телеканалов говорят, что речь о ракетах для патриотов, зенитных комплексах «Стингер», управляемых ракетах «Воздух-Земля» и снарядах 155 мм, перечисляет Wall Street Journal. В том числе и тех, что уже привезли в Европу. Кремль историю прокомментировал.
Чем меньше оружия поставляется в Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Издание «Политика» пишет, что сенаторы-республиканцы уже проверяют, не нарушает ли Пентагон законы предыдущей администрации. А пока Европа думает, как это оружие у Америки купить.
Сегодня днем министры обороны подписали декларацию о намерениях более тесно сотрудничать в этой области. Мы хотим дать Украине возможность создавать оружие с большим радиусом действия. Мы также хотим производить его совместно.
Еще месяцем ранее канцлер Германии предлагал Украине собирать немецкие ракеты у себя. Это альтернатива поставкам. Но завод в Украине не застрахован от ударов и диверсий.
С левой стороны сейчас там... Ого, хомуха, там какие-то хаты, что вообще ничего не залишилось.
Ну, при прочих равных, и даже с оглядкой на публикацию Бильд, о которой я говорил, не только вот по этому поводу, аналитики вообще задаются вопросом, может ли война закончиться к концу лета. Об этом мы подробно еще поговорим во второй части нашей программы. Но пока, уважаемые зрители, предлагаем и вам задаться тем же самым вопросом. Он уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги и обсудим, как бы, чтобы вам было о чем подумать, обсудим все это с нашими экспертами. К нам присоединяется по видеосвязи политолог и журналист Питер Залмаев. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
С вами мне очень хочется обсудить вот такую, ну, скажем так, политическую составляющую этого вот решения. Вот возможно ли, на ваш взгляд, с вашей точки зрения, некоторый политический мотив в этом решении? Например, попытка надавить на Европу или на Киев конкретно. Вот что вам кажется здесь доминирующим в этой ситуации?
Знаете, все возможно. Я думаю, что доминирующим ничего в администрации Трампа нет, кроме его вот такой заявленного слогана «Make America Great Again», то есть американские интересы превыше всего, как он трактует, собственно, их. Зачастую это бывает интересы самого Дональда Трампа, но об этом, возможно, попозже. Дело в том, что как, вот знаете, со случаем два месяца назад, когда у Украины была, собственно, забрана, скажем так, информация о американской разведке по поводу дислокации российских войск, то есть intelligence sharing, да, в то же время, буквально через несколько дней, она была возобновлена. Поэтому и тут можно ожидать, как вот политики в этом решении, да, в таком временном приостановлении, по крайней мере, так мы сейчас это понимаем, и через несколько дней это может возобновиться. Вот сейчас, когда мы говорим, собственно, передают, что Дональд Трамп начал свой разговор телефонный с Владимиром Путиным.
Не исключено, что... Между прочим, два часа уже болтаю, да, но исходя из официальных заявлений, вот Трамп сказал, что в 5 по Москве, в 10 утра по Вашингтону, да-да-да.
И вы знаете, дело в том, что это может быть очередной такой реверанс Дональда Трампа в сторону Путина, которому он готов идти на любые уступки, чтобы вот добиться наконец-то каких-то уступок с его стороны. Потому что пока, как мы видим, все уступки делает и вынуждена делать Украина. И пока ничего за это не получила. Давайте не сбрасывать со счетов целую такую антикитайскую фракцию внутри администрации. Это и Пит Хексет, собственно, глава Пентагона, и Джей Ди Венс, вице-президент, и этот Фил Килби, непосредственно, который объявил об этом решении. Они считают, что в первую очередь должен акцент делаться на ослаблении Китая, и Россия не должна здесь быть не только главенствующим, скажем так, в списке конкурента США, а вообще может быть потенциальным партнером, если нам удастся ее отсоединить. Да? Китай и Россия, вот это такая вот, знаете, розовая мечта вот этой группы республиканцев, которые вот свято верят, что они этого смогут добиться. И во многом даже видят в Путине и в Кремле каких-то даже идеологических союзников, что касается борьбы с woke agenda, да, то есть с левой такой популистской аджендой в Америке, с демократами и так далее. То есть тут целый клубок таких потенциальных факторов. И опять-таки я не исключал бы, что все-таки это решение может быть отмотано или, по крайней мере, ограничено количество оружия из того, которое, как уже в вашем сюжете вы обозначили, было одобрено, оно должно все-таки поступить в Украину, потому что это также речь идет о святости контрактов и о credibility, то есть о том, можно ли после этого доверять Америке, если она расторгает вот контракты, подписанные, да, и обязательства данные предыдущей администрации. Это очень важный, мне кажется, тот момент, и даже Трампу, возможно, придется с этим считаться. И, наконец-то, все-таки есть группа республиканцев, которые крайне недовольны таким положением дел. Республиканец, конгрессмен штата Пенсильвания. Брайан Фицпатрик, как вы знаете, написал письмо, и ему требуют проведения целого брифинга по этому поводу. Майк Маккол, известный союзник Украины, друг Украины, конгрессмен из Техаса, присоединился к этому письму. Но, опять-таки, я не буду говорить, что в лице этих двух политиков это сколь-либо значимое давление на Трампа. Но, опять-таки, я считаю, что все равно минимум половина, наверное, республиканцев в Конгрессе продолжает симпатизировать Украине. Но вот готовы ли они использовать свой политический капитал ради Украины и противостоять Дональду Трампу, по этому вопросу сложно сказать.
Ну, вы упомянули, да, что фокус на Америке, Америка First, это для администрации Трампа ключевое, но вот тем не менее я хочу вот к этому моменту вернуться, который у нас упоминался в сюжете. Трамп вообще посетовал еще на саммите НАТО, что, мол, ракеты самому нужны. Газета Times это считала как такой явный намек на конкретную военную базу в Катаре, атакованную Ираном. Тут, в принципе, и о военной помощи Израилю тоже можно было бы как-то предположить, поговорить, порассуждать. Но можно ли здесь вообще судить о смене фокуса внимания, ну, все-таки учитывая, что при таком фокусе, ну, все-таки, наверное, не созваниваются в течение суток с участниками войны по обе стороны фронта, как только стало известно вот об этом решении Пентагона?
Ну, вы знаете, действительно, то есть Дональд Трамп, разумеется, видя очевидный провал своей российско-украинской политики, это пресловутые 24 часа, за которые он обещал решить этот конфликт, закончить войну, как бы, и вот ему такая прекрасная возможность объявить о победоносной там 20-дневной войне против Ирана и таким образом отвлечь внимание от его явного провала на российско-украинском направлении. Мы видим абсолютно очевидно, что так оно и есть, и вы видите, что факт остается фактом. Как только Дональд Трамп вступил активно в эти мирные инициативы по урегулированию войны между Россией и Украиной, бомбардировка украинских мест участилась и ужесточилась. Да, от этого тоже, ну, этого факта нельзя так просто отмахнуться. И когда его недавно спросили, почему вот так и вопросы для войны не решаются, вы обещали это решить за 24 часа, он сказал, а никто не знал, что это такая сложная проблема. Ну, американские комики, late night comedians, да, поспешили уже посмеяться над этим, говорят, все как бы знали, кроме тебя, то ладно, окей. Да, но он понимает, что сейчас он пока получает только минусы, негативные очки от этой ситуации. Вот это уже пятый его телефонный разговор, и он все-таки надеется, что вот-вот-вот они смогут с Владимиром подружиться, заключить многомиллиардные контракты, как бы, а Украина, как бы, ну как-то мы этот вопрос решим. Какая оказалась для американского президента все-таки неудобная эта Украина, неудобно даже хотя бы тем, что дает все, что он просит. Подписали договор о этих редких металлах, да, и так далее. То есть уже, в принципе, даже согласились с фактом того, что мы не будем членами НАТО. Но что мы можем сделать, если главный член НАТО Америка говорит, что it's off the table, то есть это уже не является опцией, да? И, возможно, даже готовы рассмотреть вопросы заморозки линии фронта и признание, по крайней мере, де-факто каких-то оккупированных территорий. Я не хочу тут спекулировать, конечно, официальных решений по этому поводу не было и так далее. Но Украина сделала все, что от нее просила администрация. А Путин не сделал ровным счетом ничего.
Более того, Питер, прямо сейчас поступают новости о том, что созвонились, проговорили час, упали последние новости о том, во-первых, ключевая договоренность продолжится этот разговор, не последний, на самом деле, это будет созвон, а во-вторых, получается, что Владимир Путин в очередной раз сказал, что Россия будет достигать поставленных целей СВО, так называют ее российские власти, из-за чего и началась эта конфронтация, от них она не отступится. Как вы расцениваете этот шаг? То есть, получается, снова ему говорят о мире, я имею в виду Владимира Путина, он опять, нет, у нас вот СВО, у нас цели и задачи, которые он уже сам не помнит, и никто их особо выговорить-то не может. Это тупик, на ваш взгляд, прямо сейчас? Так, давайте по горячим следам, если можно коротко.
Да, я просто скажу, что Владимир Путин прекрасно понимает, что он ничего здесь не теряет, он не видит конкретных шагов и ужесточения политики со стороны Вашингтона, он считает, что он может еще поиграть с Трампом, пока не видит никаких угроз, еще может быть немножечко территории оккупировать в ходе этой летней кампании и так далее, ну и, разумеется, еще больше разрыв в трансатлантическом альянсе и единстве. Это все пока идет на руку Путину, как он это видит.
Питер, большое спасибо. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами в прямом эфире. Ну и боковорячимся, да, вот мы успели обсудить разговор Путина и Трампа, который опять закончится тем, что нужно будет еще разочек созвониться. Давайте теперь с военной точки зрения обсудим то, что произошло в Вашингтоне на днях, а то, о чем стало известно. С нами в эфире военный эксперт Михаил Притула. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вот среди реакций на решение Вашингтона в Украине, я бы так сказал, сформировались группы и оптимистов, и скептиков. Начнем давайте с первых. Вот что Сергей Кузань, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, говорит агентству Рейтер. Здесь покажем это видео, но давайте тогда я самостоятельно его процитирую. До осени мы понимаем, что у нас есть резервы, военные всегда по умолчанию сначала накапливают резервы. Это такая вот скорее оптимистичная позиция. Теперь к скептикам. Financial Times поговорили с экспертом Киевского центра оборонных стратегий Виктором Кивлюком. Он сказал, что отсутствие ракет Patriot точно приведет к росту жертв среди гражданских. Некоторые другие ракеты явно повлияют на, как минимум, ограничить способность наносить удары по целям в глубине российских позиций. Вот какая из этих вот групп, скажем так, скептиков и оптимистов вам ближе? И каковы, на ваш взгляд, реальные последствия этой приостановки поставок?
Знаете, есть две вещи, которые являются неоспоримым фактом. Вот, и которые не зависят, и с которыми сходятся и скептики, и оптимисты. И вы с этим согласитесь. Война – это путь лжи. То есть дезинформацию вносят все стороны и на всех уровнях. То есть включая уровень президентов, спикеров Пентагона в первую очередь. То есть смотреть на всю эту информацию с точки зрения того, что это реальность, я бы не стал. Потому что, во-первых, всегда сроки поставок, количество поставок, номенклатура поставок является большим секретом. Смогут сказать, что там ракеты заморозили, а может быть, не заморозили. Может быть, это да, а может быть, нет. Кто об этом сможет знать с большой точностью? Практически никто, только тот, кто их поставляет. И в данном случае более похоже на какую-то дезинформационную игру. Знаете, что мы тут не поставляем в Украину ничего, а вот давайте дружить с Путиным и так далее. Я бы сказал это по-другому. То есть видно, что по всем информационным потокам, видно, что Путин начал и мобилизацию, и, скажем так, свою кампанию по наступлению.
Под мобилизацией вы имеете в виду не юридический аспект сбора людей, а именно что вот активность продвижения на фронте и так далее?
Да, активность продвижения на фронте, увеличение количества обстрелов Украины, накопление ракет. Давайте посмотрим с другой стороны. А если бы Трамп не говорил то, что он говорит, было бы увеличение количества обстрелов? Было бы увеличение количества производства? Ну, конечно, было бы. Потому что они производились и так, эти ракеты. То есть они же делались не за один день, они делались месяц, два, три. И они сделались не в зависимости от того, пришел Трамп к власти или не пришел, позвонил он Путину или не позвонил. Все это происходило и так. То есть этот процесс шел вне зависимости от того, что говорил Трамп. Возможно, на мой взгляд, вся риторика Трампа, скорее всего, связана с тем, чтобы он пытается сорвать вот эти планы Путина и втянуть Путина в какой-то диалог, приостановить его активность на фронте. Потому что Трамп, может быть, больше понимает даже, чем Путин, что действия Путина на сегодняшний день, хотя они и активные, на первый взгляд, на самом деле они говорят о том, что Россия исчерпывает свои ресурсы. Она работает, знаете, на последнем дыхании, примерно как гитлеровская Германия в 1944 году, когда все ставки были сделаны на те самые крылатые ракеты и баллистические ракеты Фау-1 и Фау-2. Да, ничего не напоминает. То есть очень похожее поведение Гитлера и поведение Путина. Вот. И тут именно желание, может быть, остановить вот этот процесс дипломатическим методом, логичное действие Трампа. И заявления Пентагона тоже могут лежать в этом ракурсе. Желает ли, скажем так, Америка перетянуть Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем? Знаете, я бы поверил в это, если бы не один экономический момент. Огромное количество американских производств находится в Китае, не в России. Практически с Китаем они могут только, США с Китаем могут только Россию делить и конкурировать за богатство России. Вот больше ничего. Вот. Причем как, вот тут вот Китай вот, как бы впереди Америки. Потому что китайское присутствие на Дальнем Востоке оно гораздо больше, чем присутствие американское. И количество китайцев намного больше на территории России, чем количество американцев. Поэтому, друзья, ну давайте как бы будем смотреть на факты, которые являются неоспоримыми. Да, Китаю нужно вернуть свои северные территории, которые на сегодняшний день являются как бы формально оккупированными Российской Федерацией. Давайте смотреть на тот факт, что Путин де-факто демилитаризировал.
Давайте вернемся все-таки вот к Украине, к войне России и Украины. Просто мне как раз-таки хочется продолжить вашу
мысль. Подождите, я же как раз дошел до этого. У нас вот как раз вчера ликвидировали командира 155-й бригады Тихоокеанского флота, каким-то образом оказался в Украине, понимаете? Почему командующий бригады 155-й морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была призвана защищать Россию от Китая, вдруг погиб в Украине?
Вот как раз таки, вы знаете, вот мне как раз хочется поговорить отдельно еще о ресурсах, просто, но продемонстрировать нашим зрителям немножко вот чуть, картину чуть шире, исходя из тех вопросов, которые задаются некоторыми экспертами. Я процитирую: давление США и ухудшение экономической ситуации в России делают сценарий остановки или заморозки конфликта этой осенью впервые за 3.5 года весьма вероятным. Так пишут эксперты аналитического проекта «Рераша». Дело в том, что стамбульский дипломатический трек ни к чему не привел. Трамп с Путиным сейчас не пришли к выводу, что стоит еще раз встретиться. Об этом Ушаков только что заявил. Но что в принципе, все равно не заставляет экспертов сворачивать рассуждение о том, как бы, что мир возможен в ближайшие месяцы. Вот именно ключевые причины о том, как это происходит, все это смотрите в нашем сюжете.
В середине мая в Стамбуле прошла первая, больше чем за 3 года, прямая встреча России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Как после переговоров в Стамбуле рассказал корреспондент британского журнала «Экономист» Оливер Кэрролл, со ссылкой на неназванный источник, якобы Мединский спросил, как долго Киев готов продолжать боевые действия, после чего ответил сам.
«Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три, столько, сколько потребуется».
На переговорах в Стамбуле Владимир Мединский высказывался яростно, но может ли война закончиться этим летом? Таким вопросом задается проект «Рераша» на фоне высоких темпов российского наступления последних 3 месяцев, по крайней мере, если сравнивать с прошлым годом.
Несмотря на хвастливые заявления, война становится все более тяжелой ношей в экономическом, политическом и психологическом плане, в том числе и для Москвы. Давление США и ухудшение экономической ситуации в России делают сценарий остановки или заморозки конфликта этой осенью впервые за 3.5 года весьма вероятным. Однако формула его остановки и объем украинского суверенитета, который удастся сохранить, непосредственно зависят от хода боевых действий в ближайшие месяцы.
Издание «Медуза» настаивает, что хотя ВСУ замедлили российское наступление к северу от Сум, российская армия прорвала украинскую оборону в Днепропетровской области и вскоре может пойти вглубь региона и выйти к Новопавловке. А на нее опирается вся оборона ВСУ к югу от Покровска. В перспективе это значит, что российская группировка может развить наступление к дороге Днепр-Покровск, чтобы отрезать украинские силы в Донецкой области от Днепропетровской.
Вторая задача – прорыв в Днепропетровскую область. Политическая и пропагандистская цель, сама по себе не дающая никаких военных бенефитов. Но мы уже много раз видели, как в этой войне политические задачи Кремля ставились выше военной целесообразности. Напрашивается логичный вывод. Наступление здесь – это лишняя трата ресурсов. Как я уже сказал, политическая цель заставляет российскую армию растрачивать силы там, где смысла в этом особо и нет. И перспектив нет.
Однако «Рераша» считает, что заморозка ситуации по линии соприкосновения и фактически, но не юридическое признание российской оккупации части украинской территории остаются базовой рамкой соглашения. Российские власти заявляют, что готовы сражаться столько, сколько потребуется ради достижения своего ультиматума. Однако эти заявления скорее пропагандистская, психологическая атака, пишет русская служба BBC со ссылкой на источник в Кремле. А источники в НАТО полагают, что России хватит денег, чтобы продолжать активные боевые действия в Украине до 2027 года.
Возрастающие издержки войны на всех сторонах украинской, российской и европейской и давление со стороны Вашингтона, которое, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, делают впервые за 3,5 года вероятность завершения острой фазы военного конфликта этой осенью достаточно высокой. Однако формула его завершения или остановки и объем украинского суверенитета, который удастся сохранить, непосредственно зависят от хода боевых действий ближайшие месяцы.
Российская кампания 2025 года призвана продемонстрировать новый баланс сил. В частности, добился ли Кремль на второй половине четвертого года войны достаточного военного преимущества, которое позволит ему диктовать Украине свои условия мира и ограничения для ее суверенитета, уверены эксперты РИРАШа.
Ну, вот говорит НАТО об отдельных ресурсах до 27 года, и наши зрители считают, что Путин не остановится, их подавляющее число 70%, и они не видят перспектив для окончания войны к концу этого лета. Михаил, с вами хочется вкратце еще обсудить вот такой момент. Как вы оцениваете это значение прорыва российской армии в Днепропетровской области, о котором сообщало издание «Медуза»? Это реальный стратегический успех или, вот как утверждает Ян Матвеев в нашем сюжете, лишь такая политическая операция без особой целесообразности с военной точки зрения?
С военной точки зрения это абсолютно как бы не имеет значения особо, потому что давайте вот в общем смотреть на это все, потому что Путину не нужна сейчас остановка войны совершенно. Ему нужно выдавать маленькие победы и кричать о том, что вот большие там свершения произошли. На самом деле как бы большой победы тут нет. Вот. И Путин, он не будет, даже если будут в России оканчиваться ресурсы. Думать о том, что Путин вот остановится в какой-то момент, когда Россия перейдет вот в точку там стагнации и совсем все станет плохо в экономике, это большое и опасное заблуждение. Путин не будет останавливаться, Путин будет идти, стараться идти дальше, даже поедая остатки России. Потому что остановить войну для Путина — это значит потерять власть, а с ней и жизнь. Поэтому вот это главная логика этой войны, это сохранение и политической власти, и своей физической жизни для Путина. Другой цели у этой войны нет. Все остальное — это просто декларации. Точно так же, как и вот захват каких-то там территорий, которые потом придется России отдать вместе, между прочим, может быть, и со своими территориями. И не только Украине, а и Китаю. Поэтому вот все эти пропагандистские вещи мы должны оценивать исключительно с точки зрения обмана. То есть война — это путь обмана. Обмана прежде всего тех людей, которых Путин зовет на войну и старается их уничтожить в топке этой войны.
Ну и учитывая неперспективность разговоров Путина и Трампа, по крайней мере, в том публичном виде, в котором мы сейчас о нем знаем, пожалуй, действительно не стоит говорить о кратчайшем завершении войны, поскольку даже стамбульский тракт переговоров пока что не возобновляется. Михаил, большое вам спасибо. Военный эксперт Михаил Притула был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.